Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка. Сегодня у нас 23-я беседа. Мы с вами остановились на конце 9 главы Евангелия от Марка. Здесь Иисус Христос ведет беседу со своими 12 ближайшими учениками. И вот эти 12 учеников, 12 апостолов внимают учителю, и он произносит свою знаменитую речь к 12. Вот эта речь к 12 у евангелиста Марка заканчивается как раз с концом 9 главы, заканчивается словами Иисуса Христа следующими. Евангелие от Марка, 9 глава, 49 по 50 стих. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Мы видим, что здесь речь идет о соли и об огне. Ну, вот символы, разумеется, символы, которые надо понять. Вот этот 49 стих «всякий огнем осолится», и огонь, и соль нам встречается. Этот стих был подготовлен евангелисту предыдущим стихом, 48-м, где было сказано, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Вот этот огонь переходит в 49 стих «всякий огнем осолится». А соль дальше будет упомянуто в 50 стихе. «Соль – добрая вещь, имейте в себе соль». А вспомним, с чего начиналась вся речь к 12 ученикам. Это 33 и 34 стихи Евангелия от Марка, 9 глава. Там сказано, что ученики дорогою рассуждали между собою, кто больше. Кто больше, это вызвало дискуссию, это вызвало споры. А заканчивается речь «мир имейте между собой». Вот, следовательно, начало, спор о том, кто больше, тем самым нарушается как бы мир между учениками, спор между ними возникает. А заканчивается «мир имейте между собой». 50 стих «соль – добрая вещь, имейте в себе соль» и так далее, в несколько иной форме использовано евангелистом Матфеем как часть Нагорной проповеди. Там сказано «вы – соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Ну, у евангелиста Луки тоже появляется соль в несколько иной форме и завершает собрание речей Иисуса Христа на тему последования Ему. Иисуса соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывает ее, кто имеет уши слышать, да слышит. Это у евангелиста Луки. Как мы видим, во всех трех синоптических Евангелиях речь идет о соли. Ну, о соли говорится в разной связи. Тут мы видим вроде бы и похожие речи Иисуса Христа, и в то же время несколько различные. О чем говорит вот этот разнобой в форме слов Иисуса Христа и в ситуации, в которой эти слова были высказаны. А вот о чем. О том, что Иисус Христос часто ронял какие-то короткие замечания, которые запоминались, оставались у людей в уме, потому что они просто не могли забыть их. Но часто люди, запомнив высказывания Иисуса, забывали, по какому поводу, в какой ситуации те или иные слова были произнесены. И вот в Евангелиях используется то или иное слово Иисуса, чтобы прояснить мысль, которая важна уже для каждого евангелиста в его конкретной ситуации. Поэтому у Матфея эти слова перенесены в Нагорную проповедь, у Луки эти слова произнесены в речь ученикам о последовании, и у Марка в другой связи. У каждого в зависимости от намерений автора Евангелия. Смысл слов, которые завершают речь Иисуса Христа к 12 ученикам в Евангелии от Марка, определяется двумя, как мы сказали, важными словами. Огонь и соль – это символы. Ну, огонь. Значение этого слова задано предыдущим стихом, 48 стихом 9 главы. «Червь их не умирает, и огонь не угасает». Ну, вот это гиенна, да? А здесь огонь, разумеется, символ боли, символ страдания. А вот соль, об этом говорится в 50 стихе, напротив, понимается положительно. Соль – добрая вещь, имейте в себе соль. Что такое соль? Соль – это сохраняющее, очищающее средство. И, кроме того, приправа, которая придает вкус, остроту пищи. У евангелиста Матфея в Нагорной проповеди говорится о том, что сами апостолы, вот эти первые ученики, а вместе с тем, конечно, и все христиане, какими они должны быть, они – соль земли. Вот 12 учеников сравниваются с солью. Вы – соль земли. А у Марка этого нет. Сказано нечто иное. «Всякий огнем осолится. Имейте в себе соль». Так что же такое соль у евангелиста Марка? Он не дает ясного ответа, но кое-что мы все-таки можем понять из его слов. Мы видим, что соль связана с огнем. Следовательно, осолиться, то есть быть посоленным, иметь в себе соль, с одной стороны, это очищение, а с другой стороны, это болезненный процесс очищения, всякий огнем осолиться. Но это положительный процесс, так как он придает отдельному человеку ту соль, которая очищает его жизнь, предохраняет от разложения и служит придающей вкус приправой. Огонь, конечно, связан тоже с понятием очищения. Огонь очищает металл, отделяет его от примеси. То есть огонь означает все, что очищает жизнь. Богу угодна жизнь, которая выдержала очищающее испытание, трудности, опасности. Но в случае евангелиста Марка и вот ситуации церкви в его время, в первом веке, это опасности преследований, гонений, мученичества, исповедничества. Все это жертва, угодная Богу. Кстати, вот когда мы читаем 49 стих 9 главы, в нашем синодальном переводе, да, «всякий огнем осолится и всякая жертва солью осолится», но критический, научно выверенный текст содержит только первое предложение, «ибо всякий огнем осолится». А вот второе предложение о жертве, жертва, всякая жертва солью осолится, это добавлено в более поздней византийской традиции и вошло вот в «Textus Receptus», так называемый, в принятый у нас на Востоке текст и в наш перевод синодальный. Надо сказать, что эта добавка о жертве весьма глубокомысленна и уместна, ведь по иудейскому закону каждую жертву следовало посолить солью перед жертвоприношением Богу на алтаре. Об этом говорит закон в книге Левит. Это жертвенная соль, которой очищалась жертва, называлась солью завета. Вот добавка соли делает жертву как бы приемлемой для Бога. Поэтому высказывание Иисуса Христа означает, чтобы христианская жизнь стала угодной, приемлемой для Бога, она должна подвергнуться очищению огнем, так же, как каждое жертвоприношение посыпают солью. Огонь – это и есть соль, которая делает жизнь угодной Богу. Вот такое имеющее начало в Ветхом Завете скопление символов. Ну, когда говорится об огне, то мы не должны также забывать об огне Духа Святого, об огне Святой Пятидесятницы. Она тоже очищает. Конечно, соль может потерять свою силу, как сказано в Евангелии от Матфея, или, как у евангелиста Марка, соль. Ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? То есть соль приходит в какое-то безнадежное состояние. Ну, конечно, нам это очень трудно себе представить, как эта соль может быть не соленой. Но такое высказывание могло вполне возникнуть в палестинской среде, где оно, собственно, и было произнесено. Потому что там соль добывалась из Мертвого моря, и из-за неких химических процессов или из загрязнения могла легко потерять свою ценность как соль, да. Ну, как бы то ни было, вот здесь так сказано, если соль не солона будет, то чем вы ее поправите? Против такой опасности утраты своей соленой силы, ну, по причине теплохладности, стремления к комфорту, и звучит предостережение Иисуса Христа: «Имейте в себе соль». И в данной ситуации добавляется: «Имейте мир между собою». Но чтобы понять это, стоит оглянуться на всю речь Иисуса Христа к 12 ученикам. Мы видели, что предложенная евангелистом Марком речь Иисуса Христа к 12, это 9 глава от Марка с 35 по 50 стих, сформирована самим евангелистом. А цель, которую ставил перед собой евангелист Марк, очевидна. По всей видимости, мир между 12-ю, то есть между ведущими лицами в общине первых учеников Иисуса Христа, этот мир мог быть нарушен тем, что по меньшей мере некоторые из них хотели выдвинуться, хотели быть первыми. Ну вот вспомним. Иисус спрашивает: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. Это начало речи, то есть повод для речи Иисуса Христа. А чем заканчивается речь? Словами Иисуса: «Мир имейте между собою». Примерно такая же картина встретится нам и далее, в 10 главе. Там сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн просят учителя: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую, в славе твоей». Ну, эта просьба вызывает негодование остальных 10 учеников. А сам Иисус Христос выговаривает братьям. Он говорит: «Не знаете, чего просите». Вот стремление выдвинуться, быть первым, быть выше других, стать над другими. Конечно, это естественное стремление. И стремление, которое характерно, ну, вот стремление доминирования, оно характерно для животного мира и для человека в падшем состоянии. А Иисус, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Вот это, конечно, натурально, естественно для нашего грехопадшего мира. Но именно против такого естественного инстинкта Марк и напоминает. Что же он напоминает? Во-первых, вот эта воля к социальному превосходству стать выше, по словам самого Иисуса Христа, несовместима с волей и поступками самого Господа Бога. Вот что сказано в 9 главе Евангелия от Марка. «И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Затем стремление к превосходству делает человека часто бездушным, нетерпимым, приводит к опасности ввести в соблазн малых в церкви, о чем и говорится в речи Иисуса Христа. Об этой опасности мы много с вами рассуждали в нашей прошлой беседе. Сейчас напомню только, что под малыми в Евангелии имеются в виду отнюдь не дети, но люди простые, неприметные, незначительные, непривилегированные, ну, в частности, в общине учеников Иисуса Христа. А соблазнить кого-то означает своим поведением привести человека к такому духовному настрою, что он откажется от веры в Иисуса Христа и от следования за Иисусом. Вот такому натурально эгоистическому устремлению человека к превосходству, которое может приводить к этим отрицательным последствиям, Иисус Христос и противопоставляет заповедь быть из всех последним и всем слугою. Конечно, такой отказ от естественных человеческих устремлений, инстинктивных потребностей к доминированию некоторым может показаться неприемлемым, неприемлемым насилием над собственной природой. И вот ведь для того, чтобы подавить в себе вот эти инстинкты, для этого требуется, по словам Иисуса Христа, как бы отсечь свою руку, ногу, вырвать свой глаз, последовать такому требованию жертвенного самоочищения или осоления, по словам Господа, вот последовать этому может показаться болезненным и может быть соединено со страданиями. Всякий огнем осолиться, то есть очищение – болезненный процесс. Но что стоят эти страдания, самоограничения, подавление собственного эгоизма по сравнению с теми страданиями, которые ожидают человека, если он, вопреки ясному указаниям Иисуса Христа, так сказать, забудет, проморгает, потеряет свое будущее, тогда его будет ожидать гиенна и огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Евангелист Марк знал, что именно для 12, то есть для особо призванных Иисусом в качестве его самых близких, самых доверенных лиц, именно для них, особо избранных, должно быть весьма болезненно искать не почестей, а не приметности, стремиться не к высокому положению, а к самому последнему месту в иерархии. Это и в самом деле трудно, и, может быть, даже мучительно. Однако только так они могут осолиться, всякий огнем осолиться. Иными словами, только на этом пути смирения они могут достичь необходимой им чистоты и вкуса. И только так они могут сохранять между собой мир, который мог быть нарушен стремлением к доминированию. Вот это понятие смирения очень часто встречается в синоптических Евангелиях, Но вспомним, например, Евангелие от Матфея, где Иисус Христос сам о себе говорит, что «я кроток и смирен сердцем». То есть он не стремится быть господином над другими, подавлять других, но наоборот служит другим. И мы знаем, что он на своем жертвенном крестном пути послужил всем людям. Вот так мы закончили с вами 9 главу Евангелия от Марка и завершили речь Иисуса Христа к 12 ученикам по поводу нарушения мира между ними. Переходим к 10 главе, которая открывается дискуссией о браке и о возможности развода. Такая животрепещущая тема для любых времен. Итак, Евангелие от Марка, 10 глава, с 1 по 12 стих. Читаю. «Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую страною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Итак, Иисус Христос идет дальше на юг. Он уже покинул Галилею и пришел в Иудею, движется по направлению к Иерусалиму. Он уже давно был уверен в том, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и что убьют его. Но эта страшная перспектива не смущала его. Она не вынудила его прекратить делать то, что он и делал до сих пор – учить, целить. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой. Вопрос, который задали Иисусу фарисеи, не был странным и совсем уж неуместным. Дело в том, что в раннем иудействе развод уже давно был темой острых споров. Правда, в книге Второзакония сказано, а это закон, закон Моисея, «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену». Ну и так далее. Там целый ряд постановлений о разводе. Вот это законно предоставленная мужчине возможность отсылать свою жену из дома, понятно. Но возникал только один невыясненный вопрос. А что следует понимать под словами «он находит в ней что-нибудь противное»? Что это за противное в качестве достаточной причины развода? Вот этот вопрос был жгучим, жгучим предметом споров и дискуссий различных богословских школ. Об этом мы с вами еще поговорим впоследствии. Вообще-то споры раввинов не ограничивались вопросом законных оснований для развода. Законоучители, книжники, знатоки Священного Писания, конечно, высоко ценили Тору превыше всего, но ведь обращали внимание и на другие книги Священного Писания, в частности, на пророков. А вот уже Малахия, последний из малых пророков, от имени Бога обвинял вообще практику развода в Израиле. Вот процитирую Малахию, 2 глава, 13-16 стихи. «Вы с рыданием и воплем обливаете слезами жертвенник Господа, потому что он уже не смотрит более на ваши приношения и не принимает жертвы из рук ваших. Вы спрашиваете, за что? Да за то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя. Если ты из ненависти к ней изгоняешь ее, насилием оскверняешь одежду твою, говорит Господь Саваоф. Посему берегитесь ради вашей жизни и не поступайте вероломно». Вот это же ведь тоже слова Писания, слова, которые напрочь отрицают, но если невозможность, то практику развода. А вот уже для пророка Малахии развод, несмотря на его законную допустимость, становится реально невозможным в тот самый момент, когда человек задумывается о положительной воле Божьей. Это развод не угоден Богу. И Малахия не был одинок в этом убеждении. Вот уважаемый учитель, рабби Елиэзер, это конец первого века после Рождества Христова, учил, например, ссылаясь как раз на пророка Малахию, «Даже жертвенник проливает слезы над тем, кто разводится со своей первой женою». Об этом в Талмуде сказано. Вот такие разные взгляды на развод. С одной стороны, Моисей в своем законе допускает развод, с другой стороны, Писание утверждает, что развод – дело неприятное Богу. Но сегодня вот на этом моменте мы закончим нашу беседу и вопросом о разводе более основательно займемся во время нашей следующей встречи в эфире нашей православной радиостанции «Град Петров». Желаю вам всем Божьего благословения сегодня. До свидания.